Это неизменно примитивный индивидуум, который существует на уровне чисто животных потребностей. Находки произведений палеолитического искусства были уже во второй половине XIX века. Но ученые продолжали утверждать, что искусство первобытности не обладало ни особым историческим становлением, ни общественным смыслом. Особенно мучительным был путь к признанию самого яркого вида первобытного искусства – палеолитической живописи, искусства росписей и гравюр на стенах пещер. Мысль о палеолитическом происхождении фресок, особенно Альтамир, вызывала бурный протест. В этом смысле характерно поведение одного из ярчайших представителей палеолитической науки Гаригу, Дворе Гаригу. В 1864 году он открыл пещеру Нио с большой буквы Нио, или Черный салон, по-другому ее называют, во Франции. На стенах пещеры он увидел удивительные рисунки бизонов, диких лошадей, других животных. И сделал запись в блокноте, которая сегодня воспринимается анекдотически. На скальных стенах есть рисунки. Кто бы мог их сделать? И надо сказать, ответ на вопрос, кто бы мог их сделать, всегда был один. Сельские мальчишки. Вот сельским мальчишкам было приписано 99% палеолитического искусства, которое было найдено во второй половине XIX века. В результате официальное открытие палеолитической живописи пещерной состоялось только в 1906 году. И предыстория этого официального открытия была такова. Записываем под заголовочек. Открытие Альтамиры. Год. На Всемирной выставке в Париже испанский сеньор Марселино де Саутоола увидел орудие первобытного человека. Он вспомнил, что в 1869 году его слуги на охоте обнаружили большую подземную пещеру около селения Альтамира. Саутоола решил заняться раскопками, но только в конце 1879 года им были обнаружены каменные орудия первобытного человека. Это всевозможные, как вы в школе по истории изучали, зубило, точило и так далее. Достаточно долго рыли в глубину пещеру, а потом однажды зашла туда 5-летняя дочь Марселино де Саутоолы, Мария. И, как все дети, она бегала по пещере, исследовала ее, и, наконец, ребенок увидел то, что не видели взрослые. Она увидела на потолке соседних проходов в пещере красных быков, красных бизонов. Археологи сразу заинтересовались вот этой находкой, и Саутоола поначалу имел большой успех. Сам испанский король Альфонс XII спустился в пещеру. В газетах везде написали о необыкновенной находке, что нашли пещерную палеолитическую живопись. Но короткий период успеха достаточно быстро закончился. Почему? Саутоола поехал в Лиссабон на конгресс по всемирной истории. На этом конгрессе в Лиссабоне принимали участие такие ученые, как Рудольф Викроп, Картальяр, Лебо, Монтилиус. Все они выслушали внимательно доклад Саутаолы о пещерной живописи в Альтамире. И, наконец, заявили, что это обман и фальсификация, что первобытный человек рисовать не умел. Это все подстроено самим Саутаолой, что он попросил деревенских мальчишек, обратите внимание, опять у нас на арену выходят деревенские сельские мальчишки, попросил нарисовать это на потолке, и вот морочит голову замечательным выдающимся ученым. Более того, распустили слух, что Саутаола безумен, и, надо сказать, ну, может быть, не от этого, я не знаю точно от чего, но он умер вот как бы достаточно скоро после вот этого конгресса, и умер покрытый позором, то есть вот с подмоченной, что называется, репутацией. А ученые, которые продолжали находить пещерную живопись, после такого случая боялись вообще об этом говорить. Просто умалчивали о своих находках. А если видели росписи на стенах пещеры, то, соответственно, немедленно приписывали их кисти соседних деревенских мальчишек. Вот нам сейчас это все смешно, но на самом деле наука, она имеет такой, ну, какой-то устойчивый стереотипный подход к всему. И сломать какие-то убеждения ученых было достаточно сложно всегда, понимаете? Так уж вот получилось. Сейчас я даю вам 5 минут, чтобы вы нашли росписи Альтамиры. Заходите в Google и набирайте росписи Альтамиры. Посмотрите, пожалуйста, на этих животных. И кто-нибудь выложите прямо в чат, выложите пару фотографий с Альтамиры. Я жду 5 минут. Ну что ж, тогда продолжаем. Вы посмотрели, девочки, все посмотрели, да? Все зашли в чат. Молодцы. Далее науке помог такой случай. Ученые Картальяр и Брейль отправились в только что обнаруженные пещеры Фон де Гом и Камбарель. Запишите правильно. Фон де Гом. Это в три слова пишется. Фон де Гом. И Камбарель, вторая пещера. И тут просто повезло. Известковые натеки много веков назад закупорили некоторые ходы в пещерах и перекрыли доступ к рисункам на их стенах. И не оставалось никаких сомнений в том, что туда никто не проникал в течение многих тысячелетий. И когда зашли в пещеры, обнаружили рисунки, совершенно было очевидно, что деревенские мальчишки не могли туда попасть раньше ученых, понимаете? И тогда ученые растерялись. Картальяк вообще был потрясен до такой степени, что он поехал в Испанию, в пещеру Альтамира. И уже Саутаола, как вы понимаете, был мертв. Но его дочь, молодая женщина Мария, встретила его у входа в пещеру. И Картальяр очень раскаивался, просил у нее прощения, говорил, что не маркиз, не граф де Саутаола, а я был безумцем. И в 1902 году Тартальяк опубликовал вот такое принародное раскаяние. То есть он в газете написал о том, что заблуждался, просил прощения и сказал на всю Европу, что да, палеолитическое искусство, первобытная живопись существовали. И вот с этого момента, с этого прозрения Тартальяка начинается так называемая пещерная лихорадка. Самые значительные открытия были сделаны, пожалуй, во Франции в этот период. Некоторые пещеры на юге Испании и на юге Италии обнаружены. Но мы об этом говорили, когда касались географии первобытного искусства, что в пределах франко-италийского региона основные значительные находки. Во Франции вы должны знать пещеру Ласко и пещеру Руфиньяк. Пещеру Руфиньяк. Вообще во Франции было найдено 100 пещер с палеолитической живописью. И самая выдающаяся находка была сделана в сентябре 1940 года. Это пещера Ласко, департамент Дордонь. Мы называем ее в истории искусств Сикстинская капелла палеолита. Сикстинская капелла. Она датируется 13-м тысячелетием до нашей эры. 13-е тысячелетие до нашей эры. Вы только подумайте, какая цифра. Классический образец пещерного искусства с высочайшим качеством живописи и с превосходной сохранностью. Надо сказать, что вообще отношение в Европе к находкам такого рода, оно несколько отличается от отношений в нашей стране. Пещера эта была найдена таким образом. Мальчишки, опять деревенские мальчишки, они у нас прям главные персонажи в этой лекции, после дождя, который был с большой грозой, бегали по окрестностям и увидели дерево, у которого были выворочены корни, то есть дерево с ямой. И поскольку это были мальчишки, они в эту яму, естественно, полезли. И когда полезли, они нашли там пещеру, а на стенах пещеры крупные фигуры быков до 6 метров. До 6 метров, представляете, какие огромные. Ну, поскольку это была уже середина 20 века, они побежали к своему сельскому учителю истории. А тот, осмотрев находку, совершенно справедливо позвонил в Париж. И из Парижа, из Лувра приехали специалисты, которые стали изучать и, да, подтвердили подлинность этой находки. На сегодняшний день это действительно одна из лучших пещер. И как поступили во Франции? Оборудовали вход, сделали температурный режим. И на сегодняшний день зрители могут посещать эту пещеру, могут рассматривать эти фрески без ущерба для самих фресок. То есть там все время поддерживается температурный режим, для людей проведены специальные дорожки с поручнями, освещение специально установлено. То есть это настоящий музей палеолитической живописи. Вот в этой пещере есть одна замечательная фреска, которую вы должны очень хорошо знать. Это сцена с раненым бизоном. 5 минут на то, чтобы вы ее нашли в Гугле. Сцена с раненым бизоном. Пещера Ласко. Ищите и выкладывайте в чат. Все посмотрели, девочки. Вообще, надо сказать, что сцена с раненым бизоном не имеет аналогий в истории искусства. Она очень необычна. В центре изображена падающая навзничь фигура мужчины с птичьей головой. Прямо перед этой фигурой раненый бизон и длинное копье. Слева – уходящий носорог. То есть изображено конкретное событие. Был поединок между бизоном и носорогом. Охотник первобытный хотел воспользоваться тем, что животные ранены, и пытался добить бизона. Но когда бизон уже умирал, мы видим из бизона вывороченные кишки, такими лентами висят, он, видимо, успел задеть, зацепить каким-то образом охотника, и охотник у нас тоже падает. В руках у него копье, кстати, на копье такое навершие, как птичья голова. Какая-то символика там была, но мы, конечно, не можем ее сейчас объяснить, не знаем, что это такое. То есть получается, что там был как сериал показан нам в этой фреске с разновременными событиями, но события эти вполне конкретны. На прошлом занятии я вам говорила, что мышление первобытного человека было символическим, и, соответственно, они не изображали конкретные животные, конкретные сцены. Они как бы обобщенные представления о мире давали. Но вот эта фреска – это исключение. И здесь мы видим конкретное событие, конкретные моменты времени нарисованы, и мы имеем конкретный результат по этим событиям. Но, видимо, первобытный художник был так удивлен, может быть, восхищен, а может быть, опечален этой сценой. Теперь напишите маленький подзаголовочек «Периодизация первобытного искусства». Периодизация первобытного искусства. Я вам сразу должна сказать, что периодизация очень сильно отличается в разных учебниках. И это объясняется прежде всего недостаточным единством ученых по этому вопросу, потому что прошло огромное количество времени, как вы понимаете, и уж никто сейчас не может сказать доподлинно, в каком году закончился один период, начался другой. То есть это все уровень гипотез. И мы сейчас с вами то, что запишем, это взято из всеобщей истории искусств нашего с вами академического учебника. В других, может быть, чуть-чуть по-другому. Итак, периодизация. Вы должны знать всего три периода. Хотя их было огромное количество, вот у археологов, как ни у кого другого, очень сложно в вопросе периодизации. Но нам для истории искусств с вами достаточно трех основных периодов. Итак, первый период. Палеолит. Палеолит – это 40-20 тысяч лет до нашей эры. 40-20 тысяч лет до нашей эры. Второй период. Мезолит. Это 8 тысяч лет до нашей эры. Третий период. Неолит. Это 4 тысячи лет до нашей эры. 4 тысячи лет до нашей эры. Соответственно, это ближе всего уже к нам. Ближе всего к нам. Следующий подзаголовочек. Основные гипотезы возникновения изобразительного искусства. На прошлой лекции мы с вами обсуждали этот вопрос и говорили, что вопрос происхождения изобразительного искусства стоит в центре изучения первобытного искусства, потому что действительно очень важно знать, с чего люди начали рисовать, что послужило толчком, какие были первые рисунки. И от этого уже зависит и второй близкий вопрос – основные этапы развития первобытного искусства. Гипотез, с чего все начиналось, девочки, огромное количество, но мы начнем с первой гипотезы. Она называется «смешно». Гипотеза в кавычках «макарон». Гипотеза «макарон». Макароны имеют и научное название, хотя и макароны закрепилось в науке, но есть второе, более приличное, так скажем, слово – меандры. 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 Так вот, макароны или меандры – это группы параллельных линий, прочерченные двумя или тремя пальцами по глине. Это могут быть также параллельные линии, прочерченные какими-то острыми предметами. Открыты были такие наскальные изображения в Пиренейских пещерах. То есть это опять франко-италийский регион. Есть такие макароны и в Альтамире. Первые самые макароны открыли в 1903 году в Испании в пещере Хорхас де ла Пенья. Вот как изображение параллельных линий могло привести к возникновению палеолитической живописи. Смотрите, в пещерах тысячелетиями жили пещерные медведи. Они были гигантские, очень злобные животные. И в глубине пещер они точили свои когти о стены, оставляя на них тысячи борозд, так называемых гриффат, 2Ф, гриффад. И вот эти вот гриффады многократно накладывались, и получалась такая паутина. Если у кого-то дома есть кошки, вы, конечно, знаете, что кошки тоже любят поточить когти. Часто о диваны, о подушки, да, портят стены, обои. Ну, а пещерные медведи вовсе никем не были наказаны за это. И они спокойно свои когти точили о стены пещеры. И вот, возможно, во-первых, вот эти суммированные следы пещерного медведя были для первобытного охотника и вообще человека важным сигналом. Они понимали, что здесь опасность, здесь живет зверь, которого надо победить, и в то же время они были объектами обрядового внимания. Но, скорее всего, люди начали подражать вот этим следам медведя, чтобы показать свою власть над ним, чтобы показать свое право обладание пещерой. И, возможно, уже из этого, когда пальцы трогали глину, родилась идея сделать следы приятными для взора и интересными для рассматривания. То есть, возможно, человеку понравилось накладывать друг на друга параллельные линии и получать некие узоры, паутинку. То есть они, возможно, увидели в этом нечто эстетически приятны. То есть у нас здесь совмещается как бы обрядовое внимание и эстетика. Говорят некоторые ученые, которые придерживаются этой версии, что вот именно из геометричности макарон появился контурный рисунок зверя в начале верхнего палеолита. Может быть так, может быть не так. Для нас с вами это должна быть одна из гипотез. А теперь гипотеза вторая. Она называется гипотеза руки. Руки в кавычки возьмите, пожалуйста. Гипотеза руки. Что такое рука? Рука — это преднамеренно полученное пятно, которое повторяет очертания кисти руки. Руки также были найдены на испанской и на французской стороне Пиренеев, в разных местах Альтамиры, в пещере Кастильо. И руки можно структурировать на два основных типа. Бывают руки позитивные, а бывают руки негативные. Что такое позитивные руки? Позитивные руки – это когда рука покрывается краской и прикладывается к стене. Естественно, краска в то время была органическая, это какие-то глины, охры, то, что можно было найти в природе. И надо сказать, что вот эти позитивные руки – это как трафарет. Их прикладывали разные члены племени. Мы находим на стенах пещеры руки детские, руки мужские, руки без фаланг пальцев, например. То есть это индивидуальные вполне руки, то есть не нарисованные художником, как будто бы он хочет руку дорисовать, а просто конкретно приложенные руки. Что касается негативных рук, то это когда рука грубо очерчена по контуру, и ладошка сама светлая, то есть есть только контур. Ну и это тоже, в принципе, техника трафарета. Вот могло ли или не могло исполнение позитивных и негативных рук вести в конечном счете к линейному контурно-профильному рисунку живота? Линий здесь нет, как нет и, собственно, рисования. Поэтому мне, например, вот сложно поверить, что из обводки мог родиться рисунок животных. Согласитесь, когда в детстве вы иногда занимались раскрасками и закрашивали какие-то рисунки, вряд ли вы из этого могли как-то сложно композиционно научиться мыслить или структурировать увиденные в натуре впечатления. Вот раскраска – это как раз такой тупиковый вариант, когда мозг спит, а человек просто от края к краю закрашивает. И вот мне кажется, что и позитивные, и негативные руки, они вот работают по элементу раскраски. Навряд ли здесь есть какое-то осознанное аналитическое рисование, которое могло привести к палеолитической живописи. Мне кажется, вот, что реальная генетика палеолита, она физически исключает возможность головокружительного сальта от трафарета к анималистической графике. И более того, рука, я еще раз повторюсь, она всегда отдельная, а контур зверя предельно обобщенный. Поэтому, скорее всего, трафарет и рук определенно представляют одну из боковых в эстетическом отношении второстепенную ветвь древнейшего творчества. Потом вы погуглите, вы найдете большое количество рук, и негативных, и позитивных, и, собственно, макарон тоже много в интернете. Теперь третья гипотеза, она называется гипотеза простого этапа. Что это такое? Этой гипотезе уже более 100 лет, и она берет свое основание из каких данных. Там же во франко-италийском регионе есть такие карьеры песчаные, соммы, 2М, песчаные карьеры соммы с большой буквы. И вот там находили даже не сотнями, а тысячами естественные фигурные камни. Что такое естественные фигурные камни? Вот вы, когда идете в лес, вам часто попадаются какие-то красивые коряги, напоминающие там то медведи, то оленя чаще, да, то какое-то еще животное, иногда даже людей можно найти в корягах. И вот также камни бывают природные, которые напоминают, например, каких-то двурогих животных, или это камни могут быть антропоморфные, напоминающие человека. И вот эти камни, которые, в общем-то, подарены природой были человеку, как бы подготовлены человеку природой, они были определены учеными как первые идолы. Но вы представьте просто, что если вы нашли камень, похожий на человека, ну, вы его, естественно, подберете и будете как-то с ним, я не знаю, играть, для чего-то его применять, а у первобытных людей, наверное, культовых целях. И получается, что природа, самая обыкновенная, она как бы послужила первым образцом человеку. И эти камни – первые попытки подражания природе. И человек, естественно, может быть, не в один день, возможно, много лет на это ушло, но стал дополнять и завершать естественные модели, как бы приближая их к эталонам своего сознания. И вот так, долепливая глины, то, чего не хватает в этом антропоморфном изображении природным или дуровым, человек постепенно приступил к самостоятельному творчеству. Какое слабое место в этой гипотезе? В принципе, это, конечно, возможно, но, скорее всего, это тоже опять какая-то боковая ветвь развития изобразительного искусства. Просто подобно гипотезе Макарон, доктрина простого этапа, она как бы сводит все задачи основоположников творчества просто к нахождению уже существовавших форм, в которых как бы можно было отлить давно устоявшиеся и перебродившие какие-то мысли человека. Все сводится к тому, чтобы найти эти фигурки в природе, нужно ли самостоятельно что-то делать. Тут возникает уже опять вопрос, в чем, собственно говоря, смысл тогда, если природа уже все для человека может подготовить. Вот мы с вами рассмотрели три основные археологические гипотезы возникновения изобразительного искусства. Гипотезу Макарон, гипотезу руки и гипотезу простого этапа. И пока нам с вами совершенно очевидно, что ни одна из этих гипотез не может претендовать на право уникальной и первичной. На самом деле это совершенно правильно. Но есть еще один вариант, который, мне кажется, наиболее близок к истине. Эта теория называется «натуральный макет», в кавычках. Натуральный макет. И вы можете написать такой заголовок: «Натуральный макет как переход к скульптуре». В Северной Италии есть пещера Базуа. Одно слово – Базуа. И в этой пещере как бы сохранилась сама атмосфера ледниковой жизни. Что я имею в виду? Здесь были найдены приметы обитания пещерного медведя. Во-первых, грифады на стенах, кости медвежьи, волокна шерсти, а также были найдены следы деятельности человека. Отпечатки рук на стенах, отпечатки ног, пятна от факелов, то есть следы его жизнедеятельности. Но самая главная находка – это в центре пещеры стоял монументальный сталагмит, зооморфные формы. Сейчас ученые называют этот сталагмит безголовым сфинксом. Это был явно камень, подаренный природой, и он был похож по своей форме на медведя. И ученые обнаружили, что помимо вот своей естественной, так скажем, схожести с медведем, этот сталагмит был покрыт глиной, достаточно толстым слоем, толще, чем естественный слой. Датировка этого сталагмита мусьерская. И вокруг этого сталагмита валялись лепные глиняные шары, половин разбитые, половин не разбитые. Что же это было такое? И вот ученые стали разбираться и пришли к выводу, что это был первобытный полигон, стрельбище, где первобытные охотники отрабатывали элементы метания в зверя. То есть им надо было где-то тренироваться, особенно когда речь шла о крупном звере, о медведе или о мамонте, о бизоне. И вот они шкурой накрывали этот камень, на шкуре была голова медведя, и у них создавалась полная иллюзия, что они ведут какой-то вот обряд именно с конкретным медведем. Надо сказать, что, конечно, природа не может подарить человеку такое количество сталагмитов, похожих на медведя, на бизона или еще на кого-то, да? И это довольно большая редкость. И, конечно, в связи с редкостью такой находки люди постепенно стали понимать, что им надо создавать искусственный объем из глины. И, возможно, вот это и привело сначала к лепке, а лепка уже к живописи. Каким образом? Вот смотрите, если они сначала дополняли сталагмит элементами лепными, Но такой сталагмит, конечно, разбивался довольно быстро, если кидать камни в глиняную форму. Представляете, да, что она довольно быстро приходит в негодность. И, как бы, возможно, эта опора глиняная, она разваливалась даже и от собственного веса. Но постепенно люди, наверное, догадались, что если прислонить ее к стене, она держится дольше, она крепче. Потом, видимо, была догадка, а зачем как бы ее прислонять, если можно прямо на стене вылепить барельеф этого медведя или мамонта, или еще кого-то, да? А следующая мысль, вот та, которая привела, скорее всего, к рождению линейного рисунка животного, зачем делать барельеф, если можно просто нарисовать на стене, метать туда глиняные шары, и такое изображение, с ним уже ничего не будет абсолютно, оно и будет идеальной формой. И, возможно, рождение палеолитической живописи, контурного рисунка животного, оно именно пошло вот при движении от найденного сталагмита, долепливания этого сталагмита, потом постепенного создания барельефа около стены, рельефа на стене и, наконец, контурного рисунка уже на стене. На самом деле, я думаю, что это вот и есть наиболее точное движение в сторону палеолитической живописи. На следующий подзаголовочек – развитие женского образа в первобытном искусстве. Почему изображали женщину чаще всего? Женщины и животные. Мужских изображений практически нет. Дело в том, что мы знаем, что была эпоха матриархата, и женщина ценилась значительно выше, чем мужчина, потому что женщина сохраняла очаг, сохраняла огонь. И более того, женщина была производителем новых людей. Она имела функцию деторождения. И при изображении женщины первобытный скульптор, первобытный художник прежде всего подчеркивал ее детородные качества, ее вторичные половые признаки. Но на этих изображениях мы никогда не найдем лица. Прическу даже может сделать первобытный художник. Но лица нет. Почему? Потому что женщина тоже носила символический характер. Она была символом рода, но не конкретной женщиной, так же, как и в случае с животными. Есть очень много скульптур женщин, обнаженных всегда в первобытном искусстве. И ученые разделили их на три типа. Тоже в кавычках берем девочки, бабушки. Девочки, бабушки и женщины. Они делятся таким образом по конституции. Девочки – это фигурки обнаженные, женские, очень худенькие, высокие. Бабушки, соответственно, очень грузные и, так скажем, не в расцвете красоты. И просто женщины – это как раз тот типаж, который имеет детородный возраст, и который был наиболее важен для первобытного племени. Среди скульптур такого рода вы должны знать, по крайней мере, две. Первая – Венера из Виллендорфа. Ее называют Венера, потому что она красавица, но красавица специфическая, первобытная. Пожалуйста, найдите Венера Виллендорфская, погуглите. И в чат выкладывайте. Отлично. И вторая фигурка, которую вы должны знать, Это рельеф женщины с рогом. Рог какого-то животного, может быть, тура, может быть, еще кого-то. И вот она стоит, обнаженная, одна рука на животе, одна рука держит рог. Женщина с рогом. Молодцы. Итак, женские образы, образы животных – это наиболее частые объекты внимания первобытного художника. И очень важный момент, может быть, записывать не надо, послушайте просто, как пришли первобытные художники к первобытным анималистическим монументальным шедеврам. Какие были этапы, какие были типолого-стилистические звенья на этом пути. Это как бы некая рабочая схема, которая обладает вот рядом этапов. Итак, первый этап – художественно обработанный профиль статичной двуногой фигуры животного, очерченной стабильной линией. То есть мы видим животное в профиль, оно очерчено стабильной линией. Линия пока неинтересная, она одинаковая на всем протяжении. Там нет ни перспективы, ни первого плана, ни второго плана, никакого другого. Второй этап, когда художник начал оживлять вот эту профильную статичную двуногую фигуру внутренними деталями с помощью дополнительных штрихов. Это более сложный уже этап развития. Третий этап. Художник начал обозначать четыре конечности. То есть фигурка животного теперь не двуногая, а уже с четырьмя конечностями. Следующий этап – вызревание простейших композиционных решений, которые основываются на повторении, и это группа животных, ориентированные в одном направлении. Например, они куда-то идут или куда-то бегут в одну сторону. Это простейшие композиции. Пятый этап – заливка монументального изображения одноцветным пятном. Затем вводится цветной тон. И таким образом вот на этом пятом этапе зарождается и начинается развитие фрески. Шестой этап – воплощение естественно многообразного движения ног профильной фигуры, известная перспективная глубина, освоение единичных разнофигурных анималистических композиций, которые дополнялись знаками, изображением какой-то конкретной поверхности. И, наконец, последний период – это уже на границе с охотничьим мезолитом, под воздействием новой меры пространства, которую дали лук и стрелы, формируются зачатки перспективной композиции. Наиболее распространенные сюжеты в это время – сцены охоты первобытного человека на животных. Вы должны очень хорошо знать две пещеры – Альтамира и Ласко, и различать их росписи. И сразу вам скажу, что есть некий, ну, по крайней мере, главный, так скажем, критерий. В Альтамире объемная моделировка фигур животных, а в пещере Ласко дается плоскостное решение. Теперь, девочки, я хочу спросить вас по поводу мегалитической архитектуры. Я даю вам 5 минут посмотреть свои конспекты, и сейчас начну вас спрашивать. Дольмены, менгиры, кромлихи, пожалуйста, готовьтесь, 5 минут. Итак, начнем с Холдевой Наташи. Наташа, пожалуйста, что такое менгиры? Где их находили? Что они из себя представляют? Включай микрофон, можешь и камеру включить, если хочешь. Менгиры встречали в Закавказье, в Западной Европе, на побережье Средиземноморского моря, Атлантического океана. На примере менгиров Карнека в Британии. Они представляли собой просто каменные глыбы, стоящие почти ничем не связаны.
Угу.
Хорошо. То есть никаких дополнительных форм там просто не было, да? Это вертикально стоящие каменные глыбы, правильно?
Да.
А высота какая, Наташ, у них была?
Ну, если их передвигали люди, наверное, от 3 метров.
Ну, 3 метра вообще сложно довольно передвигать. Там были меньше. Даже и метрового размера находили менгиры. А были, да, и гигантского размера в том числе. То есть высоту тоже, девочки, надо посмотреть, где, какие, какая высота у каких менгиров была. Хорошо, спасибо, Наташ. Даша Китаева, расскажи, пожалуйста, что такое дольмены? Где их находили? Какие самые известные дольмены? Ты знаешь, как они выглядели? Размеры дольменов? То есть все, что знаешь о дольменах, Даша.
Дольмены – это специальные постройки, предназначенные для захоронения. Выглядят они как... Состоят они из крупных камней, сложенных и накрытых большими плитами. Также часто в них находятся... в стенах этих доменов есть дырки, в которых, видимо, ложили тела. Расположены они... Точнее, распространены они в Западной Европе, в Северной Африке, Иране, Индии и в Крыму. Наиболее известные...
В общем. Алена Феклистова, помоги, пожалуйста, Даше. Что ты можешь еще о дольменах добавить?
Так. Ну, это были гробницы, состоящие из поставленных огромных камней, перекрыты сверху каменными плитами и часто носили с собой погребальный характер. Были найдены, например, на Кубани и имели... 2 камеры, одну для погребения, другую, возможно, для религиозных церемоний.
Угу. Кто еще может добавить? Юля Конзина, что еще про дольмены известно?
Ну, это сооружение эпохи неолита, бронзы и раннего железного века в виде огромного размера камней, подставленных на ребро и перекрытых сверху массивной плитой. Вот. Встречаются они в Европе, в Индии, на Кавказе и в Крыму.
Вот. Хорошо, Юль, спасибо. Аня Исаева, расскажи, пожалуйста, про кромлехи. В частности, меня интересует кромлех Стоунхенджа. Аня Исаева, слышишь меня? Да? Анечка, мы тебя что-то не слышим. Понятно. Тогда, пожалуйста, Яна Акалович начинает про кромлех в Стоунхендже.
Ну, само по себе понятие кромлехи – это древние цивилизации. Секунду. Ну, вообще, мнения ученых разные. Кромлехи мечтают и что-то вроде каменных храмов под открытым небом, которые строили первобытные люди. Сами по себе кромлехи выглядели, это были сложенные в круг, выстроенные в круг камни. Вообще, сами кромлехи разбросаны практически по всей планете. Форма сооружения чаще круглая, как раз-таки. Ну вот самый знаменитый, как мы уже знаем, это кромлех Стоунхендж. Он занесен в список всемирного наследия, как мегалитическое сооружение. Также была проведена его реставрация, чтобы было понятнее, как он выглядел до. Что еще рассказать?
Ну, надо рассказать, сколько там было кругов, какой высоты были эти камни, для чего он был сделан. Тут надо много чего рассказать, Ян.
Mm-hmm. Ну, насколько я понимаю, кругов было 3.
4.
Внешний, внутренний, еще один. Могу попытаться скинуть план Стоунхенджа, если хотите, в Тим.
Ты расскажи, пожалуйста. Да, ты план можешь скинуть, но самое главное, мне наше ты рассказала. Внятно. Ну, ты представляешь, что, например, у тебя дети сидят, и ты им рассказываешь, и все, и вот так и надо рассказывать.
Ну, вообще, камни образуют круг диаметром около там 33 метров. Эти камни как раз достигают высоты 4,1 метр, ширины 2,1 метр. То есть достаточно мощное сооружение. Весом они были около 25 тонн, что говорит само за себя. А сверху на эти огромные камни были положены камни-перемычки около длиной 3,2 метра и шириной 1 метр. Камни закреплялись при помощи систем ПАС и ШИП. Это такое шиповое соединение деталей.
Так.
Хочу найти год, когда его, когда он был найден. Что-то пока не могу.
Ну, ищи. И самое главное, для чего он был нужен, этот кромлех?
Ну, вообще, для какой-то определенной цели у него нет, насколько я поняла. Есть много разных теорий, связанных с астрологическими моментами. Считаю, что это как и представляет собой что-то вроде точечной модели Солнечной системы.
Так.
Вот, это вот одна из теорий как раз-таки.
Ну, еще что ты можешь сказать?
А я могу добавить, пока да. Яна ищет?
Да, можно.
Ну, получается,
в самом внутреннем, скажем так, кругу были оставлены следы жертвоприношений, которые, в принципе, говорят о том, что, скорее всего, Стоунхендж являлся неким святилищем солнца, в котором происходили всяческие обряды, ритуалы, раз там оставлены следы жертвоприношений. Также у Стоунхенджа очень продуманное решение сложной пространственной задачи. Здесь налицо ясная планировка, четко выступает и определяется роль несущих весомых частей. Ну, еще, кстати, я читала о том, что Стоунхендж является неким сборищем, куда неким местом для собрания разных, ну, не культов, а, например, друидов, вот, где происходили обряды вознесения, где проходили жертвоприношения во благо каких-либо сил. Вот, и также есть такая закономерность, то, что Стоунхендж находится на такой аномальной, скажем так, территории, где, возможно, некие такие, знаете, как бы, ну, не чудеса, а то есть вот магнитное такое вот, как сказать, ну, в общем, короче, это место, оно восприятие людей меняет, как бы там мироощущение меняется, из-за чего и как бы этот Стоунхендж и являлся таким местом, извините, тут зашли, из-за чего как бы Стоунхендж привлекал к себе очень много разных религиозных людей, скажем так.
Угу. Понятно. Хорошо, Настя, хорошо. Ян, у тебя появилось что еще добавить? Акалович.
Я здесь, но так главная мысль вроде была вынесена. Вот. Так что пока нет.
Хорошо. Вопрос к Юле Конзиной. Юля, что такое фетиш?
Фетишизм,
но это как уже понятие. А что такое конкретно сам фетиш?
Это, ну, от французского слова волшебство переводится как.
Ну, что это в первобытном искусстве может быть?
Ну, это как поклонение неодушевленным предметам с особыми сверхъестественными свойствами.
Понятно, это фетишизм. А вот что может быть фетишем вот конкретно в первобытном искусстве? Могут поклоняться конкретно к чему?
Ну, они амулетом поклоняются, всяким кускам камнем.
Вот, пошли правильно, так, еще чему?
Лапкам кролика, зубы акулы, там. То есть такие маленькие предметы для них были важной частью.
Угу.
Чему они поклонялись?
Ну, поняла, я не зря спросила. Я не увидела, девочки, многие мне не прислали конспекты словарей. Я, во-первых, хочу увидеть конспекты по мегалитической архитектуре, во-вторых, конспекты словарей. И я вам сказала, присылайте либо по корпоративной почте мне, прямо сейчас пришлете, либо выкладывайте вот в чат нашего собрания. И второй момент. Вот сейчас у нас до конца осталось 15-10-25 минут. Вы сейчас все делаете небольшой конспект, который будет называться «Трипольская культура». «Трипольская культура». Примерно 1,5-2 странички сделайте. Вообще, это довольно объемная тема, «Трипольская культура». Но вы должны ее как-то подсократить, выборочно законспектировать, так, чтобы получился объем на 1,5-2 странички. И в 11:10 этот конспект должен быть выложен в чат. Готовы? Все, начинайте работать. После того, как сделаете, можете отключаться в 11:10.